Всем огромный привет, всех с прошедшим праздником, и надеюсь, что у всех прекрасное настроение в связи с тем, что пятница, скоро выходные, масленичная неделя, в общем, масса всего интересного и прекрасного. И посреди этого прекрасного мы с вами возвращаемся к практическим эфирам, что тоже не менее прекрасно, я считаю, знаю, что многие ждали. Я, собственно, сама уже соскучилась по этим нашим разборам. Для тех, кто у нас новенький, мы сегодня проводим практический эфир, разбор кейсов. Это означает, что я беру рандомно, там обычно два, сегодня два, иногда бывает там, иногда один у нас на весь эфир растягивается кейс, иногда три. Но вот сегодня будет два кейса людей, кто в свое время брал слоты, подавал заявку или не брал слоты, но просто... очень-очень попросился вне очереди, вне слотов, потому что там у ребенка ситуация тяжелая, у нас по-разному люди попадают на разбор кейсов. На данный момент разбор кейсов продолжается, но прием новых кейсов я сейчас не делаю, потому что я хочу сначала существенно продвинуться в той очереди, которая уже создалась, чтобы не создавать бэклог большой, так как все-таки, когда люди приходят с каким-то состоянием, желательно в рамках там нескольких месяцев максимум взять этот кейс, а не растягивать это на вечность, потому что симптомы меняются, соответственно, это может уже быть не актуально. Вот, и, собственно, в эфирах на практике я рассказываю подробно ту информацию, которую я получаю от пациента в виде анкеты, которую они для меня заполняют, чтобы вы могли следить за тем, какую информацию я от человека получила изначально. Дальше рассказываю свою аналитику о том, как я делаю репертуаризацию, какие рубрики я выбираю для того, чтобы это проанализировать, какие у меня сторонние могут быть ощущения, соображения по поводу кейса уже в процессе, и как я дальше женю эти две вещи, мои интуитивные какие-то ощущения, с четкой методологией того, как мы занимаемся репертуаризацией, изучением материи медики, потому что без этого никак нельзя. И в частности, сегодня у нас 25-й эфир, четверть века, уже 25 эфиров, ребята, это очень круто, на самом деле мы с вами большие молодцы, столько всего уже прошли, и сколько еще впереди, не может не радовать. Так вот, 25-й эфир, а тем не менее, я сегодня, когда собиралась к нему, думала вот о чем. Два кейса, которые вот просто звезды так сошлись, что сегодня именно они будут у меня в эфире. Это можно не объяснять даже, по какому принципу я их выбираю, просто по принципу вот в день я знаю, что вот я беру вот эти два эфира, все. Точнее, два кейса. Я подумала о том, что, как обычно, среди всех тех вещей, которые я выбираю на конкретный эфир, всегда есть некая общность. Это нормально. Это из разряда, как вот есть дни у гомеопатов, когда приходят очень в чем-то, какой-то там одной ипостаси или нескольких, схожие пациенты. Общность сегодня была однозначная и налицо для меня, и я ухмыльнулась, потому что именно с учетом того, что мы уже на 25-м эфире, проявилась эта общность сейчас. А именно, эти два кейса, они отлично демонстрируют ту самую историю, про которую я не перестаю занудничать. Когда люди начинают вникать в теорию гомеопатии, когда люди начинают прослушивать энное количество моих эфиров о препаратах, то есть это эфиры теория, где мы разбираем там конкретный гомеопатический препарат. Они что-то слышат, им это как-то отзывается, потом с течением времени это где-то мусолится в чате, потом это может быть где-то даже на кейсе там выплывает этот препарат, и человек начинает чувствовать себя успокоенным в отношении какого-то конкретного препарата. В каком смысле? Он считает, что он его знает. Все, вот я понимаю, для себя выделяя, как правило, через свою личностную призму того, что где-то он не заметили, что вот этот препарат – это про депрессию, а вот этот препарат – это про границы, а вот этот препарат – это про кожные высыпания. Каждый вот человек имеет склонность вот к такому обобщению. Это нормально, и это в целом в жизни очень помогает, но в гомеопатии, как правило, это играет в обратную. То есть это не помогает, это наоборот заводит таким, знаете, как сирена, прекрасным голосом поющим, и мы за этим идем такие радостные от того, что мы якобы все уже, значит, там разобрали по полочкам, и уходим в тьму таракань, совершенно не по тому лабиринту, и оказываемся где-нибудь у какого-нибудь минотавра. В общем, прекрасные кейсы сегодня о том, что пока их разбираешь, сидишь и думаешь. Ну вот зуб даю, что 99% людей на курсе уже в ходе прослушивания анкеты, исходя из каких-то вводных дающихся пациентам, сказали бы: о, ну это точно, вот это, вот так вот это вот мы видим, чувствуем однозначно, помню, в эфире где-то было, что-то как-то побежали за препаратом. А в итоге оказывается все совсем не так, и мы выясняем, что на самом деле те препараты, которые мы думаем, мы знаем, мы их нифига не знаем, в том смысле, что мы привыкли их вешать на какие-то крючочки, на которых написаны какие-то ярлычки, и говорить: а, ну вот это про то. Хотя те препараты, большая часть, которые мы уже разбирали, они так называемые polycrests, то есть это огромный спектр вещей, которые они покрывают, и мы... привыкнув к тому, что чаще всего в кейсах мы упоминаем о них какие-то подборки симптомов, забываем о том, что у этих polycrests есть миллион других проявлений, и это тоже будет этот препарат. К чему, собственно, вывод на сегодняшнем 25-м эфире? Есть такое выражение в английском «back to the drawing board» этой серии, а теперь все пошли в начало, сели заново за парту и начали отучиваться, пытаться угадывать препарат по каким-то поверхностным штукам. Просто каждый абсолютно кейс, даже если вы уже опытный гомеопат, даже если вы сверхгиперопытный гомеопат, и вы там с порога уже все видите и знаете, вы все равно проводите репертуаризацию, вы все равно идете в репертории, вы выбираете конкретные, вводите рубрики, внимательно к ним относитесь, внимательно создаете эти рубрики из той анкеты или информации, которую вы получаете, пытаетесь понять, должны ввести эти рубрики не по своей интерпретации, а вот то ровно, как написано. И если вы не совсем понимаете, что хотел сказать человек, или в разговоре не совсем понимаете, вы должны уточнять и уточнять и уточнять до тех пор, пока вам вот железобетонно станет понятно, что так, окей, здесь имеется в виду именно вот это, а не то, что интерпретирую я. После этого вы смотрите на получившиеся результаты, идете в материю медика, сравниваете эти препараты, читаете про них, погружаетесь в них каждый раз заново через призму этого пациента. Не в плане: ой, да, что, где, натмур, я это уже все знаю. Нет, вы идете и читаете снова, потому что каждый новый пациент будет вам раскрывать в теории, если это его препарат, этот препарат по-новому. И только после этого вы садитесь, отклоняетесь в кресле и проводите мини-медитацию с собой на тему: так, а что я вообще вот ощутил главным образом от этого человека и в какую сторону у меня, так сказать, мой флигель направляется. И только тогда можно сказать, что вы провели работу над кейсом. Так, лирическая часть у меня закончилась. Я надеюсь, что меня вообще все это время было слышно. Я написала в чате вопросы, ответы, точнее, вопросы, комментарии к прямому эфиру 25. Так. В прямом эфире шумы потрескивания, которые очень мешают слушать, не знаю. У меня здесь вообще абсолютная тишина, поэтому сложно сказать, что это за звуки, что за потрескивание. Так, про соли сейчас не отвечаю, мы сейчас на эфире по гомеопатии. Время очень ценно. У меня его сегодня вот ровно столько, сколько нужно на эфир. Так, первый кейс. Сейчас мы восстановим наш интернет, чтобы я смогла открыть свои файлы. Звук отличный, прекрасно, это прекрасно. Так, сейчас момент. Все подготовила, потом ушла в философию, все у меня потухло, погасло, и теперь надо Сюзанну переключать. Так бывает. Будет классно, на самом деле, если по мере того, как я рассказываю, как первый, так и второй кейс, вы постараетесь вот просто по вводным, которые я буду давать, скажем, вот позаниматься тем, чем очень любят многие заниматься, вот этим вот угадыванием, поугадывать, типа, ой, ну это вот похоже там на то-то, то-то. Вот, и написать это в чат, и потом мы сравним, все ли мы предполагали одно, потом оказалось что-то другое, или, может быть, нет. Итак, первый кейс. Сейчас, момент, сейчас я все везде открою. Со звуком сунул, у меня без шума все слышно. Мы говорим, что все проявления препарата не обязательно должны быть у конкретного человека, но должны ли быть все проявления картины человека в одном выбранном препарате? Нет, тоже не обязательно. Бывает такое, что, например, есть даже какие-то противоречия, то есть вот все подходит, но, например, латеральность не та. То есть у препарата в материи медика жестко прописана там правая латеральность, а у человека она левая или нет ярко выраженной. В данной ситуации нужно смотреть конкретно весь объем тех проявлений, которые вы проанализировали, насколько у вас вообще полно собрана информация, потому что, может быть, у вас ее недостаточно. Но если вы считаете, что вы прям вот и анкету человек подробно заполнял, и вы поговорили, и в общем все-все-все, и у вас есть убеждение, что это этот препарат, если есть несостыковки, ничего страшного, это бывает, в конце концов, все препараты в материи медика, все, что написано в материи медика, писалось не с одного человека, писалось со многих-многих-многих людей, и это совокупность наиболее часто встречаемых вещей на каком-то препарате при прувинге. Что означает, что если там написано, что это вот всегда правосторонний препарат, это означает, что он в большинстве случаев такой. Но если он левосторонний, отметать его только по этой, там, по этому пункту не стоит. Так. Встрясочка. Да, это полезно. Первый кейс. Первый кейс, кстати, у нас периодически фигурировал в чате. Многие его видели. Многие видели даже фото этой девочки, у которой есть определенные экземы, дерматитные истории на нижних конечностях, на ногах. Сегодня мы наконец-то до нее дошли, чему я крайне рада, потому что все-таки дети должны пропускаться вперед. Момент, сейчас еще один важный вопрос, не могу не ответить. Рубрика «Психика» будет одним из самых важных. Симптомы могут быть не все, а психика должна быть похожа пациента. Смотря что вы называете рубрикой «Психика», если мы говорим про именно рубрику в репертуаре под названием «Mind», здесь скорее не столько четкость в рубрике, здесь совокупность и общая вот, картина того, какой эмоциональный фон, какой психологический фон у человека. Не все рубрики обязательно будут совпадать, еще раз повторяю, тем более, что рубрики в репертуаре иногда достаточно древние, то есть там такие формулировки, которые иногда не совсем подходят к современности. Поэтому они в ноль могут и не совпадать. Здесь больше не столько, что рубрики должны вот, в категории психика совпадать, сколько общая картина человека с помощью вот тех рубрик, которые вы выбираете, должна транслироваться. Так, кейс. Ребенок 16 лет. Уже, можно сказать, почти и не ребенок, но все еще. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем, во-первых, в чате несколько раз фигурировал этот кейс именно с тем, что на нижних конечностях, в районе лодыжек с передней стороны, то есть на голени, на подъеме фактически, у ребенка очень сильные, ну, волатильность как бы есть, то есть то сильнее, то меньше, дерматитные экземные истории с набуханием, с покраснением, с иссушливостью потом, потом трещины, потом корки. Все это может быть мокрым, может быть сухим, естественно, добавляет жуткий дискомфорт к тому факту, что ребенок занимается спортом в определенной обуви, которая завязывается на этом месте. Понятное дело, что все это очень сложно терпеть, переживать и очень неприятно. Помимо этого, из физических вещей, сейчас мы посмотрим на то, что было дано мне в исходник, скажем так. Значит, есть еще тематика пятен на коже, то есть продолжая кожную тему, есть пятна на коже, которые могут проявляться на руках. Они менее агрессивного характера, но достаточно как бы ярко выражены в плане красноты и тоже как бы очевидная экзема, очевидный дерматит. Второй момент, который в чате я не видела, что упоминался, но на самом деле достаточно важный симптом, это постоянная слизь в носу. То есть фактически нос очень часто не дышит вообще. По утру есть определенная как бы сразу заложенность, и может течь, может не течь. Но вот эти две вещи, как физические как бы, такие проявления, выделяются как основные. Значит, началась тематика экземы где-то приблизительно год назад, чуть больше. Изначально в анкете указано, что вроде как это списывается на спортивные сборы, где могла быть там использована какая-то чужая обувь. То есть вроде как посыл такой, что может быть это какая-то инфекция, может быть грибкового типа. И вот, значит, с ней долгое время никак не могут справиться. Есть аллергия на пыль, есть аллергия на кошку. Мне вот эти вот формулировки аллергия на пыль и на кошку всегда очень нравятся, потому что это такое вот типичное, кто-то где-то там поставил, сделали супер-мега-тест, как правило, за бешеные деньги, а может быть нет, где выявили вот эту вот якобы аллергию на вот эти все вещества. По факту, что означает для меня, когда я в анкете вижу что-либо про аллергию? Для меня это означает, что было некое подавление чего-то какими-то препаратами, есть очевидно, достаточно сильная интоксикация организма, скорее всего, в том числе фармпрепаратами, и организм с течением времени просто не справляется со своими органами детоксификации, начинает использовать кожу как свой второстепенный, но тоже очень важный орган для детокса, для того, чтобы вывести это наружу. Когда начались беспокоящие проявления? Год назад на спортивных сборах. Важный момент. Ребенок занимается фехтованием. То есть можно было бы вообще, казалось бы, не идти в эти все детали, но они существенно важны, потому что это а. девочка, б. занимается фехтованием. Дальше в разговоре с мамой я уточняю у нее на предмет, кто и когда и как вообще выбирал этот вид спорта. Он не очень мейнстрим с точки зрения того, что это не самое первое, на что обычно дают там девочек в раннем возрасте. Там девочки ходят на танцы, на гимнастику, на художественную, на спортивную, там, на плавание, на волейбол, и там на много чего ходят, но фехтование, оно есть. Но это не что-то, что вот прям как бы мейнстрим, там каждый второй, там типа естественная история. Мне было очень интересно понять и этот момент тоже, потому что в этом кейсе очень много веса имеет тематика эго. Тематика эго родителей, тематика эго самого ребятенка, потому что человеку важно выигрывать, это нормально. Эго в данном случае не несет негативной коннотации, сделаю такую ремарку. Это именно про стремление восстановить чувство собственного достоинства, стремление обрести через этот опыт. Это сейчас моя интерпретация. Значит, открываю скобочки. Это я сейчас говорю от себя, то, как я восприняла и чувствую этот кейс. Стремление встать на ноги, обрести чувство собственного достоинства, восстановить его, получить уверенность в себе через вот определенные опыты. С учетом того, что это изначально в исходнике находится на достаточно низкой планке. Фехтование, как выяснилось, было выбрано по принципу, вот там есть у нас через дорогу спортивный центр, вот там что-то происходит, ребенку хочется чем-то заниматься. Предложили вот такой вариант, ребенок согласился. Сейчас ребенок занимается этим достаточно уже долго и как бы, прилагая к этому усилия, ребенку нравится. На вопрос, почему и что именно он получает, она в данном случае получает от этого вида спорта, ребенок отвечает, что получает кайф от самого процесса и большое удовольствие от того, когда она выигрывает. Изначально у ребенка получалось очень хорошо, была там в рейтингах номер один. Важно здесь тоже делаю свою ремарку, что родители уделяют достаточное внимание и придают большой вес тому факту, что у ребенка есть не просто успехи, а что он в рейтингах, что он там занимает какие-то места и так далее. То есть это воспринимается как некая трофейная штука, не просто как вот человек через там, этот вид спорта развивается, человек получает там что-то для себя в качестве каких-то там полезных ощущений или там, я не знаю, еще чего-то. Здесь очень важную роль имеет и играет именно вот эта история с competition, То есть конкуренция и выход в этой конкуренции на некие передовые позиции. С некоторого времени, да, и более того, момент такой был, что ребенок не просто хорошо показывал себя как спортсмен, но и очень классно помогал команде в командных сборах, фактически выталкивал команду на первые места, но с некоторых пор там были нюансы, когда он оказывался человечек в запасе, и, в общем, его как бы игнорировали из-за этого, и команда проигрывала, и человечек чувствует себя не совсем удел, потому что справедливо чувствует эту как бы некую такое вот такое искажение в том, что почему и за что. Еще были моменты трения, когда было непринятие одного из тренеров или там самого там, не знаю, главного тренера, в общем, был некий человек, авторитет, который вызывал в прямом смысле тошнотворную реакцию. То есть человека тошнило при виде этого человека, при общении с ним. Было очень тяжело. Впоследствии этот тренер ушел в какие-то другие там ипостаси. После этого состояние выровнялось, стало легче. Это про фехтование. Значит, смотрим дальше. Что касается появления человечка на свет. Роды прошли в срок, естественным путем. Родилась девочка прекрасно, крик сразу, груди приложили. До года было грудное вскармливание. После этого отлучение от груди происходило с помощью того, что оставили у бабушки на 3 дня, потом забрали. Пункт номер раз. Для меня, на самом деле, я его пометила как существенный, потому что в дальнейшем в моих изысканиях и аналитике того, как человек вообще воспринимает себя и как он воспринимает внешний мир, это сыграло важную роль. Дальше. К вопросу об интоксикации, о которой я подумала сразу еще, когда увидела в чате картинки, фотографии ножек девочек. Значит, все прививки, частые отиты, нурофен, адвантан на кожу, сумамед и так далее. Значит, после АКДС было сильное осложнение, ребенок болел, были сильные бронхиты, увозили с высокой температурой, сделали дексаметазон в 4 года, ветрянка в 5 лет, обнаружили хламидии, кашель не проходил, антибиотик жидкий, из клоцидного типа, видимо. В 6 лет аллергия на кошку. В 6 лет аллергия на кошку, это означает, что к 6 годам последствия всех вот этих вот лекарственных препаратов, которые что-то подавляли, включая гормональные, все эти антибиотики, вакцины и прочее, привели к тому, что уже была перегрузка организма, организм уже начал уходить после определенных подавлений в проявление на более глубинном уровне. Мы знаем, что кожные вещи подавляемые уходят у нас как раз-таки в бронхи, в респираторку, и начинается астматичное все, аллергическое, сезонные вот эти истории. Это началось в 6 лет. Значит, потом делали диету от белой муки в 6 месяцев, и кашель прошел. Аллергия на цветение, на пыль, на кошку. Давали какой-то препарат, в нос капли, сингуляр, фронтит 12 лет, лечение проводили дексаметазон капельницы, уфилин. Почти каждый год, иногда по 2 раза в год, в нос, на носу постоянно слизь, кожа ног год как беспокоит, врачи прописали гормоны в виде мазей, выписывают. То есть в целом мы прекрасно уже все знаем, что стандартный подход аллопатии – это если что-то где-то вам не нравится, нам нужно подобрать вам таблетку или мазь, которая это уберет с ваших глаз долой, чтобы вы этого не видели. Куда это уберется – неважно, вопрос никто не задает, оно просто испаряется. По факту цепочки того, как это исцеляется, естественно, никто прорисовать не может, естественно, оно уходит просто глубже и потом вылезает другими способами, так как никуда не девается. Дальше. В 7 лет голова болела с правой стороны, делали МРТ, что-то там было, сказали, не страшно, после не проверяли. Иногда жалуются на голову и сейчас. Это что касается ранней истории анамнеза, как бы что есть в анамнезе вообще в принципе, да, с момента рождения у человека. По эмоциональной стороне взаимоотношений в семье достаточно сложный период в детстве, когда очень рано, 1,5 годика, когда было ребятенку, происходит расставание родителей. Мама при этом уезжает в другой город и остается девочка с бабушкой и дедушкой. Мама приезжает по возможности, но это приблизительно каждые 3 недели. Для понимания, в полтора года каждые три недели вот это вот все, плюс на эмоциональном фоне, когда расстаются родители, это очень жестко. То есть как бы это однозначно травма психологическая для ребенка, он это переживает, там скучает по маме, внутри на подкорке начинаются истории с задаванием себе вопросов там, или и виной в свой адрес относительно того, что вот это все из-за меня. Ли впоследствии мама забирает ребенка себе, они начинают жить вдвоем, ближе к 4 годам, значит, ребенок идет в садик, и в 6 лет родители сходятся снова. И на данный момент отношения в семье нормальные, как бы мама, папа, семья, все прекрасно. То есть был вот этот достаточно длительный период, эпизод, который, понятное дело, что он был непростой для взрослых, но он был очень непростой и для, в частности, этой конкретной девочки. Значит, в 2 годика были попытки яслей, но девочке не нравилось, боялась туда ходить, поэтому перестали водить. В 4 года садик, но оставалась со слезами, ждала маму у окна. И это совпадает с моментом, когда девочка вернулась к маме, поэтому естественно, что любое расставание с мамой на этот момент уже воспринималось как боль. В целом учится хорошо. Профессиональный спорт в рейтинге лучших, ответственно, иногда бывает трудно защитить границы. Вот здесь я могу это подчеркнуть, там, двойной, сплошной, красной, зеленой ручкой, не знаю какой, потому что, что произошло по факту с этим кейсом? Мама, прослушивая мой эфир про один из препаратов, который говорит про границы, все мы уже, мне кажется, уже в зубах всех завязло, что это стафизагрия, мама решает дать ребенку стафизагрию, потому что ей отзывается этот кейс, и она считает, что это совпадает с тем, что она видит в своей дочери. Я ни в коей мере не берусь спорить с интуицией мамы, мама всегда знает лучше. Но иногда бывает так, что есть, опять же, призмы собственные мамы, потому что мама может находиться в определенном состоянии, и, ну, в общем-то, в этом кейсе это дальше там становится очевидно, что у самой мамы состояние близкое, возможно, я кейс ее не брала, к тому, что предлагает стафизагрия, и поэтому через эту призму ей это могло как-то отозваться. Суть в том, что ребенок в итоге пропивает 2 дозы стафизагрии достаточно большой потенции, достаточно это 1 м. И для меня очевидно, что это не ее препарат, дает очень сильное обострение, а ребенку приходится как бы определенными там препаратами снимать вот эту вот усугубившуюся историю, которая происходит у нее на коже. К чему я хочу это еще раз подчеркнуть? К тому, что даже когда вы, и я ни в коем случае не хочу здесь как-то саботировать мою святую веру в то, что мама всегда права, я просто призываю, будучи мамами, даже если вам в каком-то эфире что-то отзывается про кого-то еще, пожалуйста, не назначайте, если вы занимаетесь этим с собой, делайте, что хотите, но не назначайте своим детям, особенно когда есть кожные сильные истории, вещи высокой потенции, просто потому что вам так показалось. Сделайте то, чему мы здесь учимся. Возьмите репертуарий, проделайте этот кейс, там, задайте этот вопрос в чате и так далее. Но просто по ощущению того, что «О, это меня отозвалось», и вот есть тема там с границами, да, например, как частность, это может быть очень дискомфортный опыт для вашего ребенка, с которым потом придется там как-то в довесок еще что-то делать. В общем, это может быть такой большой месс. Так вот, продолжая дальше. Значит, детали из детства, которые помнит ребенок. Был какой-то эпизод с воспитательницей, где там было подавление определенное, и ребенку это очень не понравилось. В гипнотерапии видит себя маленькой, страшно. Радостные воспоминания, как приехала мама. Это был сюрприз. Естественно, это было большое радостное событие. Из страхов, чувство падения не нравится. Но люблю кататься на аттракционах самых опасных. Страх проявляется на соревнованиях. Страх проиграть, и он мешает. И страх высоты. Это, значит, информацию дает сама девочка, а мама со своей стороны по этой теме, ну, по крайней мере, я это так как бы соединила воедино, девочка здесь пишет о том, что вот страх проиграть, и он мешает, а мама в каком-то из там сообщений мне говорит о том, что иногда бывает, что вот буквально там доходит до практически там финала уже поединок, и вот одного укола шпагой не хватает для того, чтобы получить победу. То есть вот ощущение, что есть как бы аутосаботаж того, что вроде все идет хорошо, но вот этот страх, возможно, иногда не дает дойти как бы вот до результата. Страх высоты. Значит, по поводу сна, спит нормально, поздно ложится, рано встает, если есть возможность, встает поздно. Бывает, что уставшая и усталая, нос не дышит. Это идет такой как бы тоненькой, но красной ниткой через весь кейс, хотя большого внимания этому не уделяется, но вот это вот нос не дышит, нос заложен, заложенность носа и так далее постоянно везде фигурирует. Значит, если окно закрыто, плохо, то есть душное пространство какое-то нагретое, теплое, без свежего воздуха не очень хорошо воспринимает. Как именно спит? В целом комфортно, когда в комнате холодно. Спит как угодно, на спине, на животе, в позе эмбриона. По питанию в целом ничего там необычного, старается без сладкого. Иногда бывает что-то такое из снеков соленое. Иногда может выпить кофе, когда кружится голова, супы, овощи, огурцы, помидоры. В общем, здесь ничего необычного. На соревнованиях иногда не бывает горячего завтрака, выручает йогурт. Значит, после приема пищи, если много муки или жирное что-то, то есть тяжесть. Пьет достаточно воды, из чаев пьет пуэр черный и зеленый, достаточно стимулирующие напитки. Нет алкоголя, нет курения, незначительный прием БАДов, там магний иногда Д. По стулу раз в день иногда не бывает, то есть есть некая нестабильность, но ничего критичного. Бывает на тренировках сильная перспирация и сильный запах. Запах бывает в том числе при менструации. В общем-то, в качестве основного фокуса ставится кожа ног как проблемная. Уровень стресса оценивается 8 из 10. Что помогает справляться со стрессом? Разговор с мамой, еда, музыка, чтение. Значит, латеральности особой никакой нет, потому что обе ноги страдают. Душно, тяжело, холодно, люблю. Опять же, холодная вода, если душно или жарко. Если холодно, то пьет теплый чай, может спать в одежде. После воды состояние усугубляется на коже, то есть чешется. Пятна, которые я говорила, экземальные вот на руках, были и на подмышках раньше, но прошли. На голове были типа болячки, сейчас вроде небольшие маленькие такие прыщики. При этом на вопрос, как вы себя чувствуете эмоционально и психологически, ребенок отвечает отлично. Важный момент. Как строится ваше общение с окружающими вас людьми, коллегами и прочее? Считаете ли вы себя общительным человеком или вы интроверт? Отвечает, если знакома с людьми, хорошо. С незнакомыми общаться не люблю. Так, профессиональный спорт расстраивается, если проигрывает. Был тренер, с ним было некомфортно до тошноты. Сейчас он ушел, стало все хорошо. Какие есть хобби для души? Чтение, вязать, ручная работа. Значит, если есть какие-то особо важные на ваш взгляд детали, гомеопатию назначали, было сильное ухудшение. Здесь мы уже проговорили просто фисагрию 1М, повторяться не буду. Профспорт, тренировки 5-6 раз в неделю, ноги не успевают восстановиться. Кроссовки сушат ультрафиолет сушилкой. Значит, 21 год принимала антипаразитарный протокол, наносили масло кокосовое плюс эфирное масло чайное дерево плюс крем жирный, было улучшение. Улучшение, я так понимаю, было за счет того, что идет определенное снятие воспалительного процесса, как бы идет, снимается отечность, снимается покраснение, и есть какое-то, какая-то возможность для кожи регенерироваться. Вот такая вот была изначальная анкета. из того, что мы имеем в качестве добавочных вещей уже при разборе более детальном с мамой, могу вам добавить следующее. Какие вопросы я задавала уточняющие, какие, собственно, какую информацию мне на это дали. Да, значит, по факту принятия стафизагрии в 1М два раза пришлось потом обратиться к дерматологу и назначали капельницу, потому что сильное ухудшение было. Есть изменения, которые отмечает мама, в том плане, что ребенок стал более уверенный в себе, и там несколько событий проявляло себя таким образом, что даже удивляло родителей, потому что до этого была более скромной, а скромной в плане даже стеснительной, так я скажу. А в этих ситуациях проявила себя как бы более открыто, с таким более твердым стержнем. У мамы есть тенденция как бы пытаться увязать все с одним вместе со всем, то есть со своим кейсом, с кейсом папы, который тоже принимает гомеопатию. По словам мамы, удачно принимает этот его препарат. Не могу сказать, не знаю. Суть в том, что там определенный специалист по гипнозу маме сказал, что состояние девочки – это полностью там зеркало состояния мамы, и поэтому это все как бы от нее идет. На что я лично сказала маме, что при том, что очевидное правило, что дети зеркалят родителей, оно понятно. В данном конкретном кейсе, будучи 16-летней девушкой, занимающейся профессиональным спортом и так далее, и в том психологическом состоянии, в котором она находится, это не совсем ее прямое зеркало. Все-таки это ее состояние, вот девушки самой непосредственно. И не стоит их размывать таким образом, и как бы вот все это сваливать как бы в один сундук, то есть как бы понятно, что в семье есть общая динамика, и нужно смотреть как бы на то, что происходит в этой семье в целом, но вот в этом уже кейсе, в ее возрасте, прям полностью ее, так сказать, разбавлять всем семейным, наверное, смысла нет. Так, да, есть определенное ухудшение в профессиональной сфере за этот год, что начались вот эти вот кожные проблемы, то есть стал как бы там сместилось с первого места в рейтинге на четвертое. В общем, есть как бы вещи, в которые выливается ее физиологическая вот эта вот история. Есть боли в спине, в левом колене, голова реже стала болеть. Есть какие-то чисто механические повреждения ввиду использования конкретных инструментов в своем спорте, и они дают какие-то тоже свои там проблемы. Здесь, кстати, есть еще момент о том, что сейчас на боях стали в нее попадать рапиры сильно больно, в шею, в грудь, в ноги, до следов. Это буквально один маленький комментарий в большом сообщении, но я для себя его пометила, потому что на физике вот эта история, когда легко остаются следы на теле от каких-то там даже незначительных повреждений, в фехтовании спортсмены находятся в специальном обмундировании, и понятно, что у них не по голой коже идет касание. Если остаются следы, это значит, что есть определенно повышенная чувствительность, и сердечно-сосудистая система работает определенным образом, так что есть как бы и микротравмы, которые происходят достаточно быстро и легко. Две недели назад после соревнований горло обсыпало, язык в мелких штучках, не могла есть, просто больно было и слабость. В декабре у него был герпес, на губах температура сейчас более легче прошло, будто повтор случая в декабре. Еще раз упоминается слизь из носа по утрам, в школе нос не дышит. Из психологического возмущает ее часто все и все. На вопрос, что это конкретно означает, раздражают, или это такое высокомерное, мол, типа все кругом идиоты, или это от усталости, или человек просто интроверт, отвечается, что это скорее про усталость, потому что сама по себе девочка очень добрая. Очень много читает, по ночам может читать. О, я вижу в чате у нас истории про угадывание, и я так и думала, что будет непосредственно этот препарат, который мы все будем угадывать, а именно Натмур. Дайте угадаю, скорее всего, по истории с мамой и по определенным критериям, которые могут об этом говорить. Что ж, посмотрим дальше. так, значит, хороший бы получился детектив, все анализирует. В общем, очень хорошие аналитические способности. То есть, как бы интеллектуально ребенок очень сильно развит. Так, занималась музыкой и фортепиано успешно, участвовала в конкурсах, но учитель начала отговаривать ее от спорта. И ребенок в итоге решил отказаться от музыки в пользу спорта. Недавно села за инструмент, это спустя 5 лет, говорит, хочется играть. Здесь возникает вопрос, ну, в общем, у меня много здесь есть вопросов, на самом деле, но, то есть, как бы, есть явное стремление ребенка к каким-то вещам, и, возможно, есть какие-то сторонние влияния на ребенка, которые ее как бы направляют. Они могут исходить как изнутри семьи, так и извне семьи. И вот тут такой момент истины, а что на самом деле хочет этот ребенок? Но это предстоит узнать этому самому ребенку, поскольку уже 16 лет можно разбираться. Так, так, дальше. Просто я какие-то совсем личные моменты опускаю. Так, кайф, когда фехтует, блаженство, когда выигрывает, анализирует свой бой, рассказывает, там, чем именно довольна после конкретного выступления, чем недовольна. Сейчас момент, у меня опять все закрылось. Так. Вот, эпизод, значит, ее посадили в запасную команду, не предупредили об этом, в результате команда проиграла, ее как будто проигнорировали все, это было 2 недели назад, и тогда она вернулась с кровавыми ногами и опухшим горлом. Очевидно, есть связка с тем, что вот такие отношения к себе, позиционирование себя и отношения с внешним миром, они могут давать вот такие вот вспышки реакционности, да, на уровне физики. Так. Так. На руке появились не так давно встречалась, видимо, с мальчиком, он ей вселял неуверенность, и у нее поэтому были в спорте результаты хуже, не поддерживал ее. И, в общем, сильно пудрил голову. В итоге с ним рассталась и стала легкой и свободной. Сейчас увереннее в себе, чем была. Это отлично. По поводу месячных я задала вопрос. Все-таки мне захотелось узнать поподробнее. И, значит, раньше эмоционально там могла от пустяка заплакать, это был мой вопрос про слезы, есть ли, как и когда, и как проживает в основном, а слезливое состояние при ПМС, сейчас месячные менее болезненные, она их приняла, то есть был определенный такой момент непринятия определенной женской сути в себе, это я делаю вывод на основании вообще всего прочитанного в анкете, когда это из разряда, да зачем это вообще, это все мешает только. Злилась, что месячные на соревнованиях, обильные были, на соревнованиях протекала, чувствовала себя некомфортно. Но вот это вот такое плавное перетекание из состояния непринятия к состоянию принятия, или, по крайней мере, допуск мысли о том, что вообще вот есть такое понятие, как женская суть, и она в тебе. Метаболизм быстрый, худеет быстро, также может и набрать, склонности к полноте нет. При этом вопрос про потливость во сне говорит, в детстве было, что просыпался мокрой ночью из-за сна. Так, значит, моменты перемен переживаются в большом стрессе. В целом характер достаточно переменчивый. Вот это две важные вещи. Это были мои вопросы, на них мама отвечала «да» на оба вопроса. Значит, можно ли говорить о том, что есть сильная привязка к маме эмоциональная? Вот не могу ответить, отвечает мама, она может подойти, обнять, поцеловать, все рассказывает, ну, печалится, если сестренки не дают поговорить со мной, значит, наверное, есть. Вот такое. Когда были головные боли, сопровождались чувством голода, да, давление падает. И еще момент, от крови ей плохо, если увидит рану или на анализах. Вот такие вводные, что у нас получалось по рубрикам. По рубрикам все очень интересно получалось. Господи, почему у меня всегда отваливается интернет? Сейчас. момент. Так, по рубрикам у нас, в принципе, тут могло быть миллион всего, но если выделять какие-то основные, то понятно, что это по конечностям, и там энное количество рубрик было связано с конечностями, повреждения и как бы повреждения кожного покрова на конечностях, на ногах, которые шелушатся, которые кровят, которые доставляют болевые ощущения, вот эти чешуйки образуются. Также конечности на руках красные, дерматитные. Очень важно, я несколько рубрик уделила тому, что нос заложен по утрам, нос хронически заложен, как бы обструкция постоянная. Очень важно из всех страхов я выделила страх неудачи. В данном случае это как бы общая штука, но тут можно как бы и как жизненным ситуациям это применять, и как к спорту, естественно, страх не победы, да? Страх вот этого вот как бы того, что ты не справишься. Есть ощущение, что, понятное дело, пострадала в детстве история с чувством собственного достоинства и вообще ощущением себя в пространстве как чего-то, что имеет право на существование с гордо поднятой головой. Есть тематика общих рубрик про желание как свежего воздуха, невыносимо находиться в душных помещениях, холодные там напитки, холодная вода, холодная еда улучшает состояние. В целом вообще температура воспринимается окей. Здесь я сделаю отдельную пометку, такую как бы восклицательный знак, как вопрос о том, что мне задали до начала разбора кейса, что иногда бывает противоречие. Потому что вот эта история с холодностью будет противоречить, казалось бы, тому поликресту, который я в данном случае порекомендую в этом кейсе. Значит, еще одни касаемо конечностей. И вношу вот эту такую маленькую вишенку на торт. У нас звучит как рубрика «Mind» – «Кровь не может смотреть на». Это вот из разряда можно было это не заметить, но нужно замечать все. Поэтому максимально четко и точно заводим любую рубрику. Все, что вам может показаться как необычное, нестандартное, не такое, как все. В данном случае вот этот комментарий маленький мамы о том, что вот не любит кровь и там плохо на анализах или там что-то, когда видит где-то кровь, это вроде не имеет такого прямого отношения к кейсу, да, там, ну, то есть это что-то такое сторонне общее. Но на самом деле это то, что выделяет этого конкретного человека, отделяет от другого человека, у которого будут вот такие же дерматитные истории на ногах, но, например, не будет вот такого отношения к крови. Это я просто как частно сейчас говорю, но я к тому, что вот такие вещи обязательно нужно на них обращать внимание, не отмахиваться от них и обязательно искать в репертуаре под ним рубрику. Что у нас в итоге получается из соображений? Многие, вот я сейчас открою чат, я видела в процессе того, как я говорила, у многих там или как минимум у нескольких людей прозвучало. Так, где вы тут? Сейчас, момент. Так, вот вы где. Натмур, да. Натмур, Стафисагрия, Натмур, опять Стафисагрия. Ребят, вот вы мне пишете свой кейс, в процессе так я разбираю другой кейс. Ну, как бы это не очень логично, я сейчас не буду это читать. Так. Ну, в общем, Стафисагрия, Натмур. Понятно. Все понятно, потому что Натмур из серии вот «Грусть, тоска меня съедает, одолела молодца» в привязке к маме, значит, и ряд физических вещей тоже могут указать на Натмур здесь. Такая как бы некая подавленная ситуация в общем. Стафизагрия про нарушение границ. И в целом, кстати, можно даже рассмотреть это так, что вообще-то фехтование само по себе как спорт, это такое, знаете, челлендж постоянный на свои границы. И это постоянное нарушение своих границ, потому что хоть в прямом смысле шпага тебе не протыкает кожу, но мозг это воспринимает именно так, что ты находишься в поединке, в котором твоя главная задача не допустить укола, не допустить прокола, не допустить нарушения этой границы, своей границы, которая тебя вот отделяет внутренне от внешнего. И вроде как Стефи Загри, и вроде как, наверное, можно было бы тут дальше пуститься все тяжкие, рассуждать про подавленный гнев, который, возможно, мог бы быть или не быть там у ребенка ввиду того, что он вот остался там у бабушки, а мама уехала, а мама с папой расстались, а потом они сошлись. И, в общем, тут много можно фантазировать, и в целом оно, наверное, как бы, ну, и звучало бы более-менее ничего. Но, тем не менее, если делать репертуаризацию по правилам, и по уму, то вот Стефи Загри вообще здесь даже близко нигде на самом деле нет. Репертуарий вообще не дает Стефи Загри как таковой. Означает ли это, что это не могла бы быть Стефи Загри, потому что репертуарий ее не дал? Нет. Бывают случаи, когда вот репертуарий мне не дает результата в виде препарата, а я говорю, фиг тебе, это вот этот препарат. Что называется, ну, как бы вот такая эта наука, не очень простая, но все-таки это исключение. Это исключение. Правило все-таки такое, что если в репертории нигде даже близко не валялся препарат, скорее всего, он там действительно близко не валялся. Стефи Загри здесь, к сожалению или к счастью, близко действительно не валялась. Другое состояние у человека, эмоциональное само по себе. Еще, кстати, если вот, ну, посмотреть на девочку как бы, и в целом, вообще вот прочувствовать саму суть, да, как бы какую-то такую энергетическую, то тоже это не про подавленный гнев, гнева там как такового нет. И то, что говорится про раздражительность, это скорее именно просто от усталости, от каких-то таких вот накоплений одно за другим, каких-то неудач, с которыми сложно ребенку справляться в моменте. Хотя в конечном счете она с ними справляется. Так вот же, самое интересное, что три основные препарата, которые получаются по репертуаризации этого кейса, это псоринум, то есть это тот миазматический препарат, о котором мы говорили в случае с сыном Татьяны, у которой были определенного рода тоже на руках вещи экземного типа, но не только по этому критерию, а по многим другим. Здесь выплывает аурум, но о нем мы еще не говорили, о нем мы будем говорить. Это очень интересный препарат, который отличается тем, что он как аурум металликум, это, в общем-то, золото в таблице Менделеева. И вот этот препарат, он характерен тем, что у него есть достаточно глубокое депрессивное состояние, но это все как бы уже крайняя степень искажения от препарата, который изначально очень такой как бы вот цельный, ну, как вот золото, оно, в общем-то, дорогостоящее, ценное, цельное, знает себе цену. Как правило, не просто так эту цену себе знает, а потому что действительно заслуживает такого вот признания себя. И есть, естественно, момент как бы определенной там конкуренции. То есть вот в том, что в этом кейсе описано, аурум мог бы подходить, если бы это... может быть, было бы в более острой какой-то вот такой ситуации депрессивного состояния. Но депрессивного состояния здесь как такового не наблюдается, потому что хоть есть там какие-то дискомфорты, есть какие-то там переживания от неудач, тело реагирует на эти неудачи достаточно явно, психологически, несмотря на достаточно большой стресс, ребенок сам говорит о том, что чувствует себя прекрасно, отношения в семье хорошие, все отлично, все вообще чудесно. Вот, поэтому и здесь не идет речь о том, что он там не отдает себе отчет или как-то это скрывает, это просто вот то, как это проживается, как это ощущается. Поэтому недостаточно как бы такой безысходности, я бы сказала, для того, чтобы вообще начать смотреть в сторону аурума. А вот самый первый на самом деле препарат по максимальному количеству вообще всего, что у нас получается по репертуарию, это калькарб. Это тот самый наш прекрасный калькарб, калькарея карбоника, который мы с вами разбирали. Это препарат, который у нас что? Кальций, который был взят с раковины для устрицы. Смотрите, корреляция с Натмуром здесь все равно есть, потому что и то, и другое относится к морской тематике. И все, что касается грусти, определенной меланхолии, слезы и вот это вот все, оно у калькарб тоже присутствует, как у Натмура, в определенной степени. Но все-таки калькарб – это немножечко больше про другое. И калькарб – это больше, в большей степени как раз-таки про переменчивость. и про стресс от перемен, и про вот эту медленность приспосабливания. Для них самый большой челлендж – это вот это приспосабливание к каким-то резким изменениям в окружающей среде. Ну и, естественно, это про наш, про нашу люльку, в которой мы хотим, чтобы нам было комфортно и удобно, да, нашу вот эту раковину, в которую мы прячемся, когда мы находимся в картине Калькар, потому что нам необходимо выстроить вот эти границы от себя, такого уязвимого, потому что по факту устрицы, внутренний моллюск, он совершенно беспомощный без этой своей раковины. Так вот, за счет этой своей уязвимости, вот эти наши границы, и вот здесь опять выходит на первый план тематика границ, совершенно не так, как у Стафизагри, а именно вот в картине Калькаре Карбоника. И здесь, естественно, можно говорить о том, что калькарб – это минерал, стафизагри – это растение. Здесь у нас не про повышенную чувственность и чувствительность. Здесь есть определенное, как бы такое, вот то, что человек анализирует вещи, читает много и анализирует их, анализирует свои бои. То есть это такое как бы разложение по полкам, применение логики. Это не похоже изначально на растительное как бы отношение к вещам, когда, где оно достаточно такое сугубо эмоциональное, сенситивное, да, если можно так изуродовать слово русское, прошу прощения. А, вот, собственно, вот эти вещи, помимо того, что у калькарб, да, у калькарб тоже есть тематика экзем, потому что это поликрест, и у него действительно есть очень много проявлений. И это не то, о чем в первую очередь думают люди, когда думают про калькарб. Мы однажды разбирали в эфире кейс калькарб, который вообще имел отношение сугубо там, к темам, вот были жировики, липомы и прочее, подкожные. Но у калькарб бывает, и у него одна из рубрик, в частности, это кровоточащие повреждения на кожном покрове, на конечностях, на ногах. То есть это вот прям четкая рубрика, в которой калькарб стоит там вообще за главными буквами. Хроническая обструкция носа у калькаре – это прям вот история, как бы, которая, в принципе, ее выдает тоже очень быстро и легко. Кстати, по тематике нарушений кожного покрова на ногах у калькарб несколько рубрик даже совпадают и выходят. То есть это не случайная такая какая-то залетная история. И по заложенности носа, и потому что нос не дышит, и то, что он не дышит с утра, у калькарб тоже есть несколько рубрик, которые приводят к нему. Как я уже сказала, есть тематика рубрики «Разум, психика», когда человек не может смотреть на кровь. Там есть несколько препаратов, но калькаре тоже среди них. И недостаточная уверенность в себе и желание обрести большую уверенность в себе. То есть вот это как бы попытка ухватиться и закрепиться на этой скале, на которой эта устрица держится, оно проходит красной линией через эту картину. В данном случае это тоже совершенно четко видно во всем том, к чему девочка стремится. Здесь можно сказать: вау! А я-то думал, что калькарб – это вот по принципу обобщения всегда такие пухлые, рыхлые детки с такой как бы определенной пастозностью и так далее. Не всегда. И в данном случае, как я уже сказала, у девочки быстрый метаболизм, у нее нет склонности к полноте, она там не худосочная, просто как бы нормального телосложения такого как бы пропорционального. Вот, и есть еще момент того, что есть склонность к тому, что холод предпочитается теплу, но все дело в том, что у калькаре есть еще момент с нарушением терморегуляции в принципе, поэтому тут может быть как бы как одно, так и другое. Чаще встречается калькарб, который не переносит холод и не переносит там какую-то холодно-влажную погоду. Про влажность здесь речь не шло, речь идет о том, что предпочитает духоте более свежий воздух, и холодные жидкости могут помогать в состоянии, когда как-то дурно или как-то неважно себя чувствовать. Вот такая вот история с географией, и по этой истории с географией у нас получается, что с учетом того, что было очень-очень много вещей, которые уже прошли через организм, отложились там, и есть какие-то пласты, которые будут скрываться. есть гомеопатия, которая недавно принималась в большой патент и тоже как бы привела к определенным стрессам и шокам для организма и для энергии, и для всего как бы в теле. С учетом всего этого и с учетом того, что калькард медленно распаковывающийся препарат, который работает поступательно, это прекрасно, потому что когда на кучу пластов получается необходим препарат очень быстро действующий, это может давать очень быстрые такие как бы вот вспышки, ухудшения, обострения, которые, естественно, нежелательны. Особенно в случае с детьми. Поэтому в данном случае калькард будет приниматься 1 мл, и он будет приниматься 2 недели для наблюдения, а по факту 2 недель. 2 недели имеется в виду раз в неделю, то есть 2 раза. Прием 2 раза. Один раз, через неделю второй раз, пауза. И наблюдение за тем, что начнет распаковывать калькаре вот в такой потенции. Скорее всего, понадобится дальше 10 мл, но... Для начала я не буду забегать вперед и не буду пытаться угадать, как конкретный организм отреагирует на конкретный препарат. Это к вопросу о том, когда идут назначения. Ой, сейчас примите это, через 3 недели то-то, через 2 недели еще что-то. Невозможно так делать назначение, потому что как отреагирует конкретное тело, никто не знает. Вот, нужно наблюдать, нужно смотреть, как будут идти реакции, что будет распаковываться, что будет становиться хуже, что будет становиться лучше. И уже по ходу пьесы делать какие-то выводы. Но на данный момент я рада, что картина показывает калькард, потому что после всех тех перипетий, которые тело уже пережило, и после того обострения, которое было на стафисагрии, с учетом того, что нужно будет подождать минимум еще 2 недели до начала приема калькаре, чтобы хоть немножечко сбавить фон стафисагрии в поле, я рада, что это калькар, потому что это, по крайней мере, будет достаточно спокойная прогрессия каких-то вещей без повторной встряски для детского организма. Так, сейчас я открою наш чат. Так. Так я и думала. Не подумала бы на калькаре. У меня в голове это склонны к полноте и с медленным метаболизмом люди. Вот. Вот. Поэтому я говорю, что сегодняшние кейсы, они классные тем, что поликресс, они не просто так поликресс. Это не просто так препараты с очень большим зонтиком, и что их очень опасно вешать в качестве ярлычка вот на них, что типа вот мы картинку себе в голове придумали в виде там полного младенца, который, помните, мы даже еще с вами говорили, когда я рассказывала, что вообще устрицы это все есть голова, да, вот у них непропорционально большая голова, может быть, и что они могут так играть в детстве, что вот они сидят, а вокруг них все носятся, и как бы все являются их руками, которые их там подносят им игрушки, там еду, они, в общем-то, даже особо не двигаются. Да, это такая прям классика-классика калькарба, когда ты это видишь, просто умиляешься, пускаешь слезу и говоришь, блин, вообще прям как по книжке. Но это не всегда так. И человек, который в конкретный момент к вам приходит с каким-то состоянием, не обязательно искать в нем эту извечную, дурацкую, пардон, уже как бы мне они вот порядком надоели подходы как к конституции. То есть, типа, если ты классический гомеопат, значит, ты всем подбираешь конституцию. Да нет же. Принцип того, что ты выбираешь один препарат, с которым человеку надо попробовать как-то потанцевать, это не означает, что это его конституция. Не надо искать в человеке конституцию на все случаи жизни. Вот у него сейчас такая-то картина. Вот он в ней сейчас так находится. Распаковав эту картину, через 2 года он может находиться вообще в другом совершенно состоянии, и, скорее всего, и будет, и не факт, что то или другое есть действительно его конституция. Вот это ошибочная история с тем, что, во-первых, отождествляется, что классический гомеопат, так как он подбирает один препарат, он пытается докопаться, так сказать, до эссенс, да, до сути человека. Он, конечно, пытается докопаться до сути человека, но до сути человека в моменте. Поэтому говорить о том, что вот в этом конкретном моменте проявляется конституция всей его жизни, вообще не факт. это раз. А два, это то, что мы действительно вот там немножечко копнув и немножечко окунувшись там в первые 10 препаратов условно, уже начинаем мерить все вокруг этими 10 препаратами и считаем, что мы их очень хорошо знаем. А на самом деле каждый новый кейс этого препарата будет открываться совершенно иначе. И чему это будет нас учить? Тому, что все-таки полного попадания в такую вот классику картины какого-то препарата с поликрестами очень сложно встретить. Это можно встретить, когда речь идет о каких-то очень таких узкопрофильных, назовем их так, препаратах, прям вот совсем таких очень-очень специфичных, и тогда да, вот у них, как правило, попадание в картину прям стопроцентное, там все практически у человека присутствует, и все попадает в то, что описано в материи медика. Когда речь идет про поликрест, вот там написанной серии там 50 страниц про один препарат, и вот у каждого человека что-то свое будет. У кого-то совпадет там первые две страницы, у кого-то 12 и 17, у кого-то еще что-то. Но здесь главное все-таки стараться уловить какую-то основную суть состояния. Суть состояния — то, что у человека достаточно большой уровень стресса, на который он реагирует достаточно болезненно, и стресс этот связан с достаточно частыми переменами, и вот эти все как бы наступили смены периодов, когда там соревнования, когда не соревнования, тренировки, не тренировки, сменился тренер, не сменился тренер, была в номер один в рейтинге, ушла в запас. Вот к этим ситуациям адаптация явно проходит болезненно. Это основная эссенс, в принципе, Калькаре, о которой мы говорили, когда мы разбирали Калькаре, что это вот, если выделить что-то одно, то это тематика, кстати говоря, реакции на погоду, на смену погоды, и реакцию на смену каких-то обстоятельств. Но об этом люди забывают. Людям проще вот запомнить себе толстячка, у которого все медленно и так далее, и на это, и на этом как бы сфокусироваться. Так, в комментариях уже спрашивала. Так, ладно, это я потом прочитаю. В плане других кейсов. Не думала и про него именно из-за конституции, хотя калькармонику применяют при сыпи, который появляется в первые 3 недели года жизни, когда формируется микрофлора. В частности, это я к тому, что многие люди долгое время, используя гомеопатию, даже ну, не думают о том, что вообще калька применим к какой-то экземно-дерматитной тематике. Применим. Я про калькар подумала, когда Катя сказала про отлучение от груди у бабушки, потом при расставании родителей. Вот, но меня очень экзема смутила значение быть победителем. Ага, но тем не менее калькар по ней достаточно, как бы, это определенного рода как бы сульфурные у них есть такие наклонности в плане того, что они очень интеллектуально развитые граждане. В плане того, что вот большая голова, это не просто по размеру, они как бы очень мозговитые. А мозговитость, она, как правило, идет рука об руку с определенным эго. Это нормально. Почему именно 1М? Потому что 200C здесь уже ничего не сделает. Здесь уже столько всего напортачили, что нужно глубокое действие и на психику, и на физику. И это минимальная, на самом деле, потенция в данном случае. Я просто хочу, в принципе, посмотреть, как человек отреагирует на знакомство с этой частотой, когда он ее увидит, и что скажет энерготело, и как бы как оно вообще нам, какой привет пошлет. Но, скорее всего, там нужно будет еще большую потенцию брать. Очень много пластов и очень много каши намешано. Так. Почему нужна вторая доза 1М через неделю? Опять же, по этому же. Потому что слишком много пластов, плюс неверный прием гомеопатии. Калькаре сама по себе медленно распаковывается, и достаточно, что называется, такая долгоиграющая история. Может быть так, что одного приема будет просто недостаточно, чтобы качнуть в достаточной степени, чтобы получить реакцию. А меня смутил спорт. А вы не смущайтесь. Я к тому, что вот, здесь как бы спорт. Но опять же, спорт – это не бег, знаете ли. Фехтование – это интересный спорт тем, что он подразумевает сильную физическую нагрузку, сильную мышечную нагрузку. Но, тем не менее, это все-таки не триатлон. Я к тому, что, в общем, есть свои какие-то грани. Не надо стараться уходить в какие-то клише. Так. Вот, репертуриум. Все отлично. Так, идем во второй кейс. Катя, откуда мы знаем, как долго или быстро распаковываются разные препараты? Я рассказывала об этом на эфирах, в частности. Но вообще в материи медика тоже об этом написано. Но когда я разбираюсь с вами препараты, я вам говорю, это быстро распаковывающийся препарат, это медленно распаковывающийся препарат. Так, сейчас, момент. Так, девушка 24 лет. Девушка 24 лет, которая в основном жалуется на то, что ей для состояния гармонии, баланса и радости в жизни мешают мигрени. Частые головные боли, мигрени, доходящие до состояния, когда ей приходится уходить в темноту, ложиться, там, выключать весь свет и просто, так сказать, проживать эту боль до того момента, пока сон не позволит из этого всего выключиться. На вопрос, что побудило обратиться к консультации, человек говорит, мигрень, болезненные и обильные месячные, апатия, нет энергии в течение дня, частые запоры, много зеваю, аллергия на цветение, нарушение концентрации, укачивает и плохое состояние в транспорте. Значит, когда начались все эти беспокоящие проявления с подросткового возраста? Здесь можно уже сделать оговорку о том, что понятно, что первые вопросы, которые возникают, это насколько те самые мигрени всегда коррелируется с менструальным циклом, или это что-то совершенно не связанное, потому что налицо две вещи сразу. Вот просто по этим вещам сразу две вещи. Первое, есть определенная гормональная какая-то шарманка, которая поет не совсем то, что должна. И второе, это у меня сразу первый вопрос, что делали с телом в том плане, что очень много мусора. Явно совершенно есть интоксикация печени, есть из-за этого искажение в том, как мы выводим шлаки, и, естественно, это сказывается на гормональной системе в том числе. Это все взаимосвязано, но вот первые два вопроса, когда я читаю этот номер 7 вопрос в анкете, это что кушали, чего кололи и что вообще с собой проделывали, что уже накопилось определенный объем биоки токсичный, и что там происходит с гормональной системой. Так, значит, что по поводу начала жизненного пути? В первом триместре была угроза выкидыша, это про себя она рассказывает. Токсикоз был до 3 месяцев, про себя в плане, когда мама была беременна ей. Токсикоз был до 3 месяцев, после всю беременность почти физических нагрузок не было от страха выкидыша. Мама была с анемией, ела яблоки с морковкой. Потому что бабушки говорили, нельзя пить лекарства во время беременности. Роды были естественные, со стимуляцией, за 2 часа родилась, вскрывали пузырь. Кстати, характерный момент в предыдущем кейсе тоже была история про роды естественные, все естественно, только пузырь проткнули, там это простимулировали. В общем, они естественные, естественно. Но у меня всегда возникает вопрос в голове, а зачем в целом вот эти каскады вмешательств? Это я извиняюсь, просто сейчас делаю такую ремарку. Для всех, кто нас слушает, кто еще не рожал или все равно там рожал, но будет еще рожать, задумайтесь еще раз о том, зачем в принципе вот эти манипуляции нужны, если и так естественные роды идут. После рождения месяц была на грудном вскармливании, у мамы было много стресса, неопытности, молоко прекратилось. Врач выписал разные смеси, я их не пила, в итоге на каком-то там остановились, мама не помнит. Значит, росла по возрасту, до года начала ходить, почти говорила, в течение первого года болела простудой, нос тек, был кашель, постоянные антибиотики. Первый год жизни постоянные антибиотики, что нам дает? Нам дает нарушение микрофлоры, нарушение стенок кишечника, резкое падение иммунной функции, это означает, что частые воспалительные процессы инфекционные, страдает печень, страдают почки, страдает щитовидная железа. В общем, масса неприятного вытекает из этого всего. 1,5 года болела простудой, нос был заложен, во время питья воды подавилась и был эпилептический приступ. 2 года пила дипокин энтерик, потом отменили, и долго после отмены делали электроэнцефалограмму, контролировали, все было окей. Так, по поводу семейной истории. Атмосфера в семье была эмоционально напряженная, ссоры родителей. Я была всегда недовольной и грубой, стеснительной и закрытой, но наблюдательной. Папа был закрытый, никогда не выражал свою любовь, внимание, не интересовался мной. Пошла в школу, потом, значит, когда ребенок, девочка пошла в школу, у маминого брата, то есть у ее дяди, случается инсульт. И мама полностью посвятила время ему, не уделяла время нам. Была сильная тоска по маме, очень нуждалась в ней, а ее не было рядом. Она ночевала в больнице с дядей, так как тот был долгое время в коме. Мама как будто оторвалась от нас, тогда я впервые начала чувствовать себя ненужной, даже маме. Очень быстро тогда выросла, так как я старший ребенок в семье, ответственность была на мне. Было очень тяжело, именно поэтому я не люблю вспоминать свое детство, потому что грустно и всегда хочется плакать. Потом дядя восстановился, и мама вернулась, в кавычках, в семью. С тех пор отношения с мамой теплые, доверительные, общаюсь каждый день. Младший брат и сестра учатся в других городах, тоже в стране. С ними всегда были и есть теплые отношения, за исключением отца с ним после развода родителей я не общаюсь. Был период, когда первое начинало общение, но с его стороны не вижу сильного желания, поэтому связи с ним нет. Детский сад ходила, в 7 лет пошла в школу, прилежно училась, общалась со сверстниками, но была стеснительной и очень ответственной. Училась отлично, закончила школу с золотой медалью, был интерес к естественным наукам, так как уже тогда собиралась в медицинский, особых сложностей не было. Грустно вспоминать детство, было тяжело и грустно. Грустно, грустно, грустно. Слово «грустно» повторяется достаточно часто. Какие страхи? Страх родить нездоровых детей, не реализоваться в карьере, потерять родных, показаться глупой в компании. Вот это... Впоследствии при общении уже как бы в переписке с девушкой тоже всплывает вот это вот, в том числе с учетом того, что она находится за рубежом, сейчас ситуация непростая, ребенок замыкает, ну ребенок, я все ребенком называю людей, как бы вообще да ей 24 года. Девушка замыкается в себе из-за, в том числе, вот этой всей стрессовой, стрессового фона для того, чтобы лишний раз не сказать чего-то лишнего и чтобы больше послушать, чем говорить самой. Как вы спите? Вот это очень важный момент. Трудно просыпаться. Бывает, просыпается уже с головной болью. Засыпает в разное время, там от 10 до полуночи. Сон также бывает прерывистый. Причем есть повторяющиеся сны с одинаковым мотивом. Подчеркиваю это, потому что есть прям отдельная рубрика «Беспокойный сон» из-за там, вот, снов, которые имеют одинаковый сценарий. В данном случае будто сажусь за руль, еду, но не могу остановить машину и просыпаюсь. Кстати, у нас будет отдельный эфир, где я буду говорить про гомеопатию по снам. Это будет очень интересная тема, поэтому есть огромные книги написанные, на самом деле, вот гомеопатия по снам только. Это очень интересно. Как спит человек? Спит на боку или на животе? Внимание, так как на спине сонный паралич бывает. Дальше, это уже, по-моему, позже, не в этой анкете, а именно в общении, как бы в переписке, человек пишет. Сейчас я даже прям открою, что именно было написано. Сейчас, секунду. Так. Формулировка. Формулировка. Сейчас.
Когда я спрашиваю, от чего конкретно просыпаетесь по ночам, это плохие сны или от стресса, или от внутренней тревоги, человек мне отвечает, что в голове поток мыслей, не могу остановить постоянно. Вот это, кстати, поток мыслей, даже подбор слов, поток мыслей, не могу остановить, вот это вот мыслемешалка, да. Кстати, когда вы представляете себе мыслемешалку, как вы себе ее представляете, задумайтесь об этом. Постоянно сны вперемешку, не могу отключиться полностью. А если я случайно переворачиваюсь на спину, снятся кошмары и сонный паралич. Это отдельная рубрика. Сон на спине, сопровождаемый кошмарами. Это прям рубрика. Я к тому, что мы очень часто, когда, я сейчас обобщенно скажу, мы, ну или там люди очень часто, когда занимаются анализом кейса, они пытаются вот ухватиться за какие-то там 2-3 основные в их понимании вещи, и очень часто упускают очень ценную информацию, которая, казалось бы, ну где-то там сбоку лежит. Как вот в случае с первым кейсом была про кровь, которую не может человек видеть, а это, ну, в общем, такая сильно... как бы в помощь была при репертуаризации эта рубрика. Так и в данном случае, вот, например, по теме сна и что снятся кошмары, казалось бы, можно было вообще на это закрыть глаза и уйти сугубо там, в какие-то эмоциональные истории. Вот, например, грустно там, да, вспоминать про детство, грустно, что вот был такой отрыв от мамы, и вот эти физические истории про мигрень, да, или там про обильные месячные. Да, нафиг нам этот сон. А тем не менее, это очень важная рубрика на самом деле. Сон вообще важная рубрика, но в данном кейсе она тоже хорошо просто помогает как бы определиться. Так, сплю на боку, люблю спать с открытым окном, чтобы было прохладный и свежий воздух. При этом, внимание, под теплым тяжелым одеялом летом ноги не покрытые. Кто правильно и хорошо слушал все эфиры, когда мы думаем про непокрытые ноги, мы думаем про что? Про сульфур. И здесь, по идее, у многих должен случиться когнитивный диссонанс, потому что типа, а? Что? Где? Какой сульфур? Откуда он здесь должен взяться? С учетом того, что вообще типа ничто не предвещало. Смотрим дальше. Режима нет, могу завтракать, если есть аппетит, или первый прием пищи к часу. Сон, начинаю день с кофе, чтобы немного прийти в себя, питаюсь обычно 1-2 раза в день с перекусами, люблю вкусно покушать, не ем в чистом виде творог, сметану, печень, люблю морепродукты, выпечку, шоколад, пасту, салаты, овощи, фрукты, азиатскую кухню. Как вы себя чувствуете после приема пищи? Хочется спать, уставшая. Это вот про ту самую апатию, о которой человек говорил в самом начале. Мало пьет воды, так как забывает пить, больше пьет зеленый чай. Стимуляция. Пьет ли кофе? Да, стимуляция. Каждый день пью кофе дома, машинка с капсулами, с овсяным молоком и зеленый чай. Двойная, тройная, 4 раза стимуляция. Употребляете ли вы алкоголь? Да, стимуляция. Как часто, какой, сколько по объему вы употребляете алкоголь? Не очень часто в компании друзей, 1-2 раза в месяц, максимум бокал вина, так как быстро уносит. Организм перегружен, перегружен. В принципе, уже вот это состояние апатии, это уже состояние искажения какого бы то ни было препарата в целом, потому что препараты, картины препаратов очень мало какие в своей естественной картине имеют эту апатию. Как правило, там какие-то все-таки что-то происходит на эмоциональном уровне. Состояние апатии, подавленности, когда вот это вот усталость безумная и вообще из серии «положите меня где-нибудь в углу», это уже... запущенная стадия искажения какой-то картины, неважно сейчас какого препарата, любого. А здесь мы смотрим, что у нас достаточно много при этом происходит стимуляции. Это значит, что надпочечники у нас уже вылетели в форточку, потому что когда у тебя с одной стороны ты еле-еле душа в теле, у тебя нет энергии, у тебя апатия, у тебя подавленность, у тебя уже вот нет на что сил, ни на что сил, головные боли, свидетельствующие о том, в числе о том, что у тебя печень дает тебе определенные позывные, но ты продолжаешь пытаться себя, так сказать, поставить на костыли с помощью кофе, с помощью зеленого чая, где-то периодически фигурирует алкоголь, что тоже стимулирует. Что все это значит? Все это значит, что ты уже не можешь, но ты продолжаешь свою духлую лошадь пинать дальше, и на какое-то время тебе это помогает, и эта цикличность продолжается бесконечно. Ты себя толкаешь, ты себя пинаешь, ты вроде как встаешь, и потом обратно обрушаешься, обрушиваешься, не знаю, как правильно сказать. Смысл в том, что надпочечники, когда они входят вот в этот деструктивный цикл того, что они в стрессе, организм в стрессе, нужен отдых, нужен дистресс, нужен детокс, нужно вот это все, а ему этого не дают и продолжают пинать дальше, и еще добавляют стимулянты, они с какого-то периода времени перестают реагировать на эти стимулянты. Но сначала это такие вот качели, типа стало лучше, потом обвал. Это вот как кофе для человека, который в крайней степени изнеможения. Сначала он его поднимет, но через час-два у него будет жуткий вот такой вот обвал в пропасть, когда просто резко захочется там лечь и поспать, прям вот там, где сидишь. Особенно часто это будет происходить после приема пищи, потому что сил и так нет, все энергии, все ресурсы уйдут в желудок на переваривание пищи, то есть здесь уже как бы видно, что вроде бы пока человек ничего ужасного не рассказал, то есть да, как бы там молодая девушка, все прекрасно, там все хорошо, теплые отношения там с братьями, сестрами, ну, то есть вот вроде бы ничего такого катастрофичного не происходит, но вот по этим деталям уже можно понять, в каком состоянии находится организм на самом деле, без того, что она даже это вот открыто говорит, просто потому что, ну блин, вот потому что это так. Так, принимала магний перед сном, сейчас ничего не принимаю, только когда голова болит, обезболивающее. Значит, желудок, кишечник, урчит часто, вздутие, метеоризм в течение дня, периодами бывает тошнота по утрам. Нарушение микрофлоры в кишечнике, нарушение усваиваемости питательных веществ, естественно, налицо. Скорее всего, нехватка желчи, поэтому неправильное переваривание, в том числе жиров, если они когда-то где-то появляются. И, естественно, те самые стимулянты тоже не добавляют ничего хорошего, когда они так сильно регулярно. Бывает тошнота по утрам. Здесь может быть комбинация вещей, начиная от зашлакованности печени, заканчивая почками, которые обезвожены, надпочечниками, которые уже, как я уже сказала, вышли из чата. И в целом общее состояние организма, это называется exhaustion, просто вот на пределе. Так, упражнение кишечника, вот этот момент тоже. Значит, обычно с утра после кофе с овсяным молоком первый стул, мягкий и скорее не сформированный. Это называется диарея, это означает, что на кофе реакция плохая у кишечника. Люди делятся на две категории. Те, которые после кофе чувствуют себя нормально в кишечнике, и те, которые бегут в туалет, потому что у них жидкий стул. А многие люди, с которыми я за эти годы общалась как с пациентами, когда им рассказываешь о том, что это неестественно и ненормально, что твой кишечник начинает течь, в реакции на кофе, очень удивляются, потому что они пьют его уже там 20, 30, 40 лет, и для них это как, ну, типа, а, да? Нет, мы думали, что это типа окей. Это не окей, в том смысле, что это означает, что для тела это слишком чрезмерно сильная стимуляция, кофе не подходит для этого человека энергетически в том числе. Есть люди, которым кофе подходит. Ну, в умеренных дозах, и я бы даже сказала, что ничего страшного, типа, если кофе хороший, как бы, вуаля. Но большинство людей кофе приносит плохо, и это каждый раз просто дополнительный такой, как бы, момент стресса для тела. Дальше, могут быть запоры, тем не менее, по два дня, тогда стул твердый и темный, с резким запахом, часто после стула чувство неполного опорожнения. Опять же, многие люди, когда делают аналитику, вот такие вещи вообще там по диагонали просмотрели, поехали дальше. Это важно, это очень важно. И в частности, вот эти детали по поводу стул, после которого чувство неполного опорожнения, это прям отдельная рубрика. Это вот те самые золотые слитки, которые вам дает человек в процессе общения с вами. Потому что если бы он это вам не давал, у вас не было бы ничего. У вас была бы очень общая размытая информация, по которой невозможно сделать репертуаризацию. Часто потеют подмышки, когда волнуюсь, потею много, перспирация увеличена. Это хорошо, потому что это означает, что как минимум через железы еще есть возможность выбрасывать из себя ненужный мусор. В сентябре 2022 года удалили фиброаденому в правой груди из искривления позвоночника с детства. Фиброаденома. На одном из предыдущих эфиров, где-то, не помню где и в связи с чем, по-моему, мы говорили про соли, когда мы говорили про фиброидные образования, в частности, репродуктивных органов женщины, я говорила про матку. Но в целом, все, что касается фиброидных историй, это про снижение жизненного потока и про вот это самое изнеможение, вообще уже состояние пониженной энергии. Здесь оно налицо. Это я просто потому, что я не говорю, что только это явилось причиной появления фиброаденомы. Я просто говорю, что это мои мысли вслух, когда я вот это читаю, как я воспринимаю информацию, когда она ко мне приходит вот в своем первом таком, первой инстанции. Значит, уровень стресса ближе к высокому из-за учебы и экзаменов в университете на стоматологии. Девушка все-таки пошла по стезе медицинского образования и учится на стоматолога. Что помогает справляться со стрессом? Отдыхать, ничего не делать, гулять, проводить время с любимым человеком, вкусно кушать. Головная боль справа, латеральная справа, не просто справа, а она у нее в правой височной доле и очень сильно болит правый глаз, скрип, головной боль. И в целом в последнее время этот глаз дает о себе знать постоянно. Она даже употребляет такие выражения, как будто камень там где-то висит за ним. То есть вот локация очень четко описана. Любит тепло, часто мерзнет, ноги всегда холодные даже в теплых носках. А тепло и жару переношу нормально. То есть тут, знаете, такое как бы и вашим, и нашим. С терморегуляцией явно тоже что-то происходит. Когда болит голова, никакая вода не помогает. Теплую воду прикладываю иногда животу, когда месячные. Стресс, нагрузка на глаза усугубляют головные боли. Яркий свет и громкие звуки не переношу во время приступа. Это про мигрень. Выключает свет полностью, пытается уснуть. Купание и ванны не помогают. Главная боль, как я уже сказала, локализуется в правой височной области. Это я уже все рассказала. Чувствую тяжесть, зажимы в шее и плечах. Так, как строится ваше общение с окружающими вас людьми, коллегами? Значит, круг общения был раньше с русскоговорящими, сейчас в другом городе. Трудно построить дружеские отношения с однокурсниками этой страны. Не чувствую себя раскрепощенной с ними, стала очень закрытой, недовольна собой, предпочитаю в компании больше молчать и слушать, чем говорить. Неуверенность и в какой-то степени страх показаться глупой. Я интроверт. Вот эта история с эго-темой, когда человек боится осуждения своих, в том числе, каких-то ментальных вообще качеств со стороны других людей. Работала полгода ассистентом у челюстно-лицевого хирурга, все нравилось, немного уставала, но приносила удовольствие, чувствовала свою пользу по отношению к людям. Из-за нагрузки в университете пришлось уйти с работы. Интересы для души, если честно, сама не знаю. Сложный вопрос для меня. В детстве ходила на разные кружки, танцы, плавание, конный спорт. Сейчас я потерялась. Учусь в университете, ни сил, ни желания заниматься чем-то еще нет. Часто загораюсь начать изучать или ходить куда-то, но потом мотивация пропадает, и это начинает давить на меня эмоционально, что я не развиваюсь, злюсь на себя из-за этого. Здесь вот можно на самом деле подумать о разных препаратах в этот момент. Для меня в этот момент очевидно одно, что, еще раз я уже это говорила, это крайняя степень запущенного искажения картины какого-то препарата. Мы сейчас к нему дойдем. Но вот эта история про «я потерялась» и так далее, это не сам по себе в данном случае симптом и картина, да, вот, одного какого-то препарата, который всегда вот в таком виде раскрывается. Это когда было что-то по-другому, а потом запустили и стало вот так. Так, очень счастлива в отношениях с партнером, рядом с ним чувствую себя очень хорошо, люблю проводить с ним время вместе, очень важно его тактильное выражение любви, через объятия, поцелуи поднимается настроение сразу. Так, хочет понять причину своего состояния, избавиться от головных болей, стать сильной, энергичной, чтобы добиваться своих целей. Я считаю, что мне не хватает энергии, чтобы вести тот образ жизни, который я хочу. То есть человек достаточно четко сам прекрасно понимает, осознает вообще корень всего того, что с ней происходит. Там корней много, но один из основных – это, конечно, безусловно, история с пониженной энергией, со сниженной жизненной силой. Значит, по поводу домесячных могу, это уже дальше из нашего общения, домесячных могу быть злой, нервный, во время месячных низ живота болит, общая слабость, хочется просто пролежать весь день в кровати, эмоционально очень подавлена, плачу, становится легче. Когда очень болит живот, молодой человек приносит теплую воду в бутылке, прикладываю на живот, становится легче. Здесь принимала 2 месяца КОК, гинеколог назначила, после него заметила, что немного меньше болей стало. Не знаю, может ли быть эффект от них такой. На что я написала, что такой эффект от них есть, но побочных эффектов от КОК слишком много в долгосрочном плане, чтобы можно было за это хвататься. И здесь я задаю сакраментальный вопрос. А с кожей были когда-либо какие-либо проблемы? Дерматиты, экземы, еще что-то. И с терморегуляцией. Есть ли история с быстрым перегревом? На что девушка мне отвечает, акне было с подросткового возраста, только 2 года назад более-менее прошло, когда Руакутан начала принимать. Но не каждый день, а в профилактической дозе 1-2 раза в неделю. Бинго. Для меня это было вот прям итого черта, потому что при всей вот это, при всем этом кейсе мне было очевидно, что речь идет о сульфуре, но а где же, собственно, наше вышвыривание по спирали снизу вверх на кожу вот этого всего урагана огненного и того, что происходит внутри, вот по этой вот цикличной такой, как бы поднимающейся снизу вверх истории, когда у нас в итоге сульфур – это про загрязненность, зашлакованность в локациях конкретных, когда она там концентрируется, в том числе, да, и вот прям вообще, то есть там пожарище, будь то печень, будь то какой-то другой орган, в данном случае все сконцентрировалось, поднялось по снизу вверх до головы, и вот это вот congestion, да, когда это просто вот оно уже вот уже там по швам пойдет, находится в голове, причем в конкретной локации головы это сосредотачивается в качестве проявления. Но здесь возникает момент, что так, ну а кожа где? Потому что у сульфура так или иначе в процессе вот этого, если представить себе вот эту вот такую вот крутящуюся вертушку, которая внутри организма идет снизу вверх и раскручивается, она так или иначе должна разбрызгать это куда-то на поверхность. А этого нет в кейсе изначальном, с которым тебе пришли. Ты говоришь, позвольте, а все-таки оно там точно нет? Выясняется, что оно там есть, но оно подавлено ужасным ракутаном, если меня слушает сама девушка и мама девушки, пожалуйста, вот и вообще все, кто меня слушает, если у вас есть подростки, никогда в жизни просто запретите им вообще прикасаться к такому препарату, как ракутан, потому что это отвратительно токсичная вещь, которая сбивает с толку гормональную систему, репродуктивную систему, повышенные как бы канцерогенность у него. Короче, просто бяка жуткая, руки прочь от этой дряни. Даже если он убирает у вас акне, он никуда его не убирает. Оно, знаете, в природе ничего никуда не исчезает. Оно просто вот забилось у вас глубоко внутрь и по факту только усугубило состояние внутренних органов, которые страдают уже, на них добавили еще вот эту вот токсичную историю. Высыпания на спине, на теле иногда бывают. Всегда холодно, часто руки, ноги потеют. И это вот к вопросу про сульфур и история с тем, что сульфуру всегда жарко. Но здесь у нас есть история про то, что типа я хочу, чтобы у меня ноги всегда были как бы вот там, особенно когда тепло и приятно, ноги всегда не открыты. Но про вот это самое искажение уже дальше как бы по хронологии того же сульфура, когда мы смотрим туда и говорим, да это уже крайняя степень, когда и терморегуляция у сульфура нарушена. И с одной стороны можно потеть, с другой стороны может быть холодно, с третьей стороны что-то еще происходит с температурами. К чему я это говорю? К тому, что когда мы смотрим на классику картины, вот у сульфура, так, температура всегда вот это не всегда так в реальной жизни. Мы не настолько бинарные, там, 1-0, мы не настолько простые, не настолько 2D. Бывает, что очень часто бывает на самом деле, что мы совсем не похожи на книжки. То есть вроде как бы общность с книжкой есть, но очень есть индивидуальная конкретная история, сама сказ, да, о человеке. Что вот у него уже зашло это в состояние, когда начали давать сбои системы, хотя вроде бы посмотришь на девушку, как бы прекрасная, красивая, чудесная девушка, молодая, там, цветущая, все. Но у нее на уровне энергии уже вот это все там бьет вообще красными огнями о том, что проблема. И концентрация вот этого congestion происходит в голове, из-за чего у нее происходят эти мигрени. То есть вот этот вулкан, он еще никуда не прорвался в виде ничего, в том числе потому, что его постоянно подавляют. Кожные подавляются. Боли подавляются, но это сказывается на том, как в целом организм функционирует, и отсюда идет вывод из строя всех основных наших органов, из-за чего мы начинаем чувствовать себя апатично, нет энергии, нет сил, и расшатывается как бы и психика, и все остальное. Если посмотреть на... Сейчас, момент, открою, что у меня здесь. Notes... Да, значит, помимо сульфура, здесь, естественно, периодически вкрапляется та же нуксвомика по ряду рубрик, как ни странно, хотя, казалось бы, вроде очень все так, ну, то есть, где здесь там гнев, где здесь... Но по рубрикам чисто физиологическим, история с мигренями, история с головной болью, к нуксвомике имеют непосредственно отношение, но она здесь в меньшей степени присутствует. У силицеи тоже есть ряд рубрик, которые могут совпасть с тем, что представлено в этом кейсе. Но у сульфура, конечно, здесь попадание просто вот там миллионная. То есть, в принципе, из всех многих, кстати, у меня здесь больше 20 рубрик на этот кейс я себе делала, потому что мне было понятно, что с учетом вроде бы достаточно узких каких-то вводных, типа вот мигрень, обильный месячный, ну, типа, и все. И больше как бы, ну, и там мало энергии, апатия и так далее. И вроде как бы все очень конкретно. Но было понятно, что это уже следствие чего-то, что было раньше. А раньше, что было раньше? Раньше было просто очень много подавления. И картина-то, на самом деле, сейчас уже сильно искаженная. Реальная картина была чуть раньше. Но, в частности, жирным капслоком рубрика про то, что когда человек спит на спине и его мучают кошмары, это сульфур. Это прям одна из таких вот странных, особенных и, так сказать, необычных характеристик сульфура, что вот они кошмары. Поэтому человек об этом сказал в двух местах, и можно было бы это проигнорировать. А на самом деле это очень ключевая вещь оказалась. В том числе вот это вот постоянное беспокойство и вот эти вот мыслемешалка цилиндрическая такая, да, представляется лично мне, когда вот они крутятся вокруг, как бы по кругу ходят одни и те же мысли, это все про те же самые вулканчики такие, знаете, как вот эти тасманские, там, кто он там у нас был в мультике, который бегал вот таким вот вортексом, такой вот вороночкой. Вот эти воронки, воронки во всем организме, воронка в мыслях, воронка в эмоциях, воронка в каких-то конкретных локациях. Головная боль с утра по пробуждении, это тоже к сульфуру. Всякая история с акне в том числе имеет отношение к сульфуру. Интересный был момент по поводу страхи. Страхи о том, что будут какие-то проблемы со здоровьем у детей. Есть такая рубрика у сульфура, когда тревога по поводу своих детей и состояния их здоровья. В целом, озноб, как ни странно, здесь у сульфура тоже присутствует, потому что терморегуляция нарушена. Значит, дисменорея, то есть болезненные месячные у сульфура присутствует. Определенного рода запоры, когда стул выходит со сложностями, и при этом остается ощущение неполного опорожнения, как будто он как бы частично уходит назад и остается там, это прям четкая отдельная рубрика по сульфуру. Тошнота, когда человек находится в транспорте, его укачивает, тоже сюда же. Сон, который перебивает и достаточно беспокойный за счет снов в плане того, что человек видит во сне, да. Ну и как бы головная боль, причем правосторонняя головная боль, это тоже рубрика сульфур. Здесь самое интересное вот что, что сульфур это очень, в отличие от калькары и карбоника, которые мы смотрели сегодня, сульфур это очень буйно действующий препарат, и вот один из кейсов, который мы рассматривали с вами там, пару месяцев назад, у женщины после этого были определенные обострения, она к ним была готова и мужественно с ними как бы сожительствовала, и даже в чате вы это между собой обсуждали. При назначении сульфура всегда стоит учитывать тот факт, что он очень буйно такой как бы цветущий и дает быстро резкие реакции. Соответственно, здесь, когда я на все это смотрю и понимаю, что у человека было много подавлений, много всяких разных препаратов, когда уже есть вот это состояние истощения, и просто в целом уже энергии мало, и как бы жизненной силы мало. С одной стороны, многие гомеопаты сказали бы, ну вот есть это истощение, значит сильной реакции не будет, потому что жизненной силы мало на какую-то большую, резкую, там, такую обострительную реакцию. Возможно, иногда так бывает. Но иногда бывает наоборот, что реакция тела, то есть не хватает достаточно ресурса у организма, чтобы соответствовать тому импульсу, который дается очень буйным препаратом. Тогда может быть не очень хорошо. Плюс ко всему, если нужно понимать, что если было подавление кожных историй, которые в результате этого подавления ушли вглубь, когда ты начинаешь принимать препарат, который начинает раскручивать, это может быть, что пойдут осложнения, обострения именно на уровне кожных вещей. Насколько психологически человек готов с этим как бы жить, быть и наблюдать это там какой-то период времени.
Поэтому в данном случае, мое предписание на этот кейс будет сульфур, но это сульфур в потенции, которая вполне себе достаточно, чтобы сдвинуть горы, но все-таки достаточно физическая, а именно 30C, чтобы посмотреть, насколько быстро и резво организм в принципе отреагирует на него или не отреагирует на него вообще, и тогда можно идти дальше в следующую потенцию. Но из серии «Тише едешь, дальше будешь» начинать с маленького и смотреть, причем с маленького нечасто, то есть 3 дня подряд принять по одной дозе 30C. Относительно маленькая доза для того, что у человека уже достаточно позднее как-то состояние вот запущенности картины. Но чтобы, так сказать, с маленьких шажочков, я бы со своей стороны сделала вот так. Это мое личное видео. Так, у меня есть ровно 5 минут до того, как мне нужно бежать за своим ребятенком, поэтому я сейчас посмотрю, что у нас происходит в чате. А в чате у нас плюс 30 комментариев. Так. Важно, мигрень. Поэтому не пью кофе. Так, нет ли случайно подключек сущностей там всяких или не так я чувствую? Нет, у меня здесь нет ощущения вообще ничего с точки зрения искажения по части сущностей. Слушаем, дочь тоже слушает ваш кейс. Я просто не могу подключиться. Да. Относительно кофе, опустошение кишечника. Это всегда про то, что кофе не подходит или только в случае жидкого стула и или быстрой реакции после того, как оно выпито. Если стул оформлен, иногда бывает реакция, иногда нет. Кофе как нечто прям бодрящее не работает. Могу и спать, после него лечь. Если кофе как нечто бодрящее не работает, он однозначно с вами не совсем в тандеме, потому что кофе, есть даже и гомеопатический препарат, он однозначно стимулирующий. Если позывные есть всегда в плане даже оформленного стула, это, как правило, про то, что для кишечника это слишком большая стимуляция, слишком большая нагрузка. Так, про фиталаку с лицею говорили, когда нет энергии ни на что, сдерживание идет, но может на хмурок на мигрени, не угадал. Окей, сульфур совсем с другой стороны сегодня открылся. Да, и это интересный кейс для понимания того, как иногда мы вот выучили там что-то про препарат, да, почему нельзя останавливаться на том, чтобы вот вы где-то услышали в эфире там, даже если я 2 часа говорю про один препарат, это все равно очень мало времени, чтобы его понять. Почему? Потому что есть всегда, вот вы спрашиваете даже мне иногда, я говорю, Катя, ну вот там ноксвомика, ну я, кстати, когда рассказываю, тоже это упоминаю, я говорю, вот ну, у ноксвомики, например, у нее там вот в искажении вот так-то она себя проявляет, но вообще-то в состоянии баланса у ноксвомики там большая организованность, куча сил на то, чтобы все проводить. То есть разные хронологические истории происходят в картине препарата в зависимости от того, где на стрелке хронологии человек находится. В начале пути этой картины, где она в балансе, потом потихоньку начинаются искажения, они идут дальше, 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 где-то в серединке искажений. Это то, что мы с вами рассматриваем как такую среднестатистическую картину препарата, но эта картина может идти дальше. Она идет дальше в искажении, усугубляется и заходит в стадию, когда и как бы энергии начинает становиться меньше. И там препарат, который до этого был крайне там такой весь из себя наружу, наоборот, начинает замыкаться в себе. Поэтому читайте, изучайте, не останавливайтесь, копайте дальше. Потому что, изучив среднестатистическую картину какого-то препарата, вы, возможно, упустили то, как он выглядит в балансе, и, скорее всего, пропустили то, как он выглядит дальше, если это как бы запущено. Поэтому все вот эти истории про сульфур, когда мы представляем себе этот вулкан, но если вулкан постоянно подвергается определенному подавлению, в том числе психологическому, что нужно держать под контролем, нужно сдавать хорошо там экзамены, нужно получить золотую медаль, нужно держать все вот в этой некой узде, когда этот постоянный стресс, хронический стресс убивает надпочечники на физическом уровне, просто как бы человек уже вот истощение надпочечников. Я бы на самом деле здесь, помимо назначения этой гомеопатии во втором кейсе,
Я бы очень посоветовала, с одной стороны, сдать анализы на всю, все пять позиций по щитовидной железе, посмотреть, как поживает щитовидка. Во-вторых, я бы сдала тест мочи 24-часовой на уровень кортизола, чтобы понять, что происходит именно с тем, как метаболизируют бипродукты стресса организм, да, чтобы понять функцию надпочечников. И здесь я бы подключила всякие другие вещи, как то, например, банальную ашваганду. О, какой ужас! Я преподаю классическую гомеопатию в данном случае. Не хочу сказать, что я ее преподаю, я вам рассказываю про классическую гомеопатию и одновременно с этим предлагаю пить травы. Да, я предлагаю этой конкретной девушке однозначно посмотреть в сторону как минимум ашваганды для того, чтобы с немножечко этим адаптогеном уже сейчас себе помочь просто выровнять фон, попробовать немножечко потихонечку снижать дозировку кофе, отказаться от зеленых чаев сейчас не потому, что это антидот гомеопатии или еще чему-то, а потому что просто если от кофе, я уверена, ей будет сложно отказаться, уверена, что от зеленых чаев будет легче. Просто попробуйте хоть немножечко снять с себя вот эту вот нагрузку стимуляции, да, и в целом найти для себя хоть одно занятие, но каждый день, которая будет полностью посвящать вас отдыху. Вот прям вообще вот, чтобы вот по кайфу. Одно занятие раз в день, неважно какое, даже если это секс с любимым человеком. Что-нибудь, найдите что-нибудь, что вам нужно начинать давать себе выход, потому что вы себе запечатали внутри этот вулкан, он у вас сейчас уже дошел до верха и сконцентрировался в правой височной доле головы с точки зрения локации, где эта боль бьет, как бы и нервные окончания и так далее. Это чревато, и не нужно доводить до каких-то вещей, да, как бы молодая девушка. Найдите для себя выхлопную трубу. Одну. Это не означает, что надо полностью резко с завтрашнего дня поменять весь свой образ жизни. Нет. И да вы и не поменяете, и никто не поменяет, и не надо себе ставить таких амбициозных целей. Одна вещь в день для выхлопной трубы, чтобы, если вы себе представите сейчас глиняный такой, знаете, запаянный вообще саркофаг, в котором кострище и пожарище, вот надо в этом саркофаге где-нибудь просверлить дырочку, чтобы оттуда потихонечку начинал выходить пар, иначе этот саркофаг взлетит на воздух. Или сам в себе просто этот огонь потухнет ввиду отсутствия кислорода и доступа кислорода к этому огню. Что тоже, в общем, ну, метафорично сейчас выражаюсь, но просто это вот эта степень апатии и так далее, это просто будет дальше зацикливаться в этом стрессе, в апатии, отсутствии энергии, и будет потом сказываться и на отношениях. Зачем вас? У вас такой прекрасный молодой человек, он вам теплую water bottle приносит, когда у вас тяжелая менструация. Не надо портить такие отношения, потому что можно найти какие-то выхлопные точки для себя уже сейчас. Вот, вот буквально эти небольшие вещи. Я еще дополню здесь, что, конечно, в идеале нужно проходить протокол детокса с особым фокусом на органы детоксификации, а именно, ну, как минимум, попробовать сейчас включить в пищу больше горьких вещей, настойки из горьких трав, одуванчик, лопух. Какие-то вещи, есть даже целые, в той стране, в которой вы живете, есть, продаются в аптеках специальные смеси настоек трав горьких, как раз-таки для поддержания, в том числе, той же печени. Начинать немножечко себе помогать, выводить всю ту бяку, которая там накопилась. Если уже это делать, и если добавить к каким-то банальным БАДам то, что написано в аптечке в качестве просто базового приема, когда на ежедневной основе в течение там 4 недель вы пропьете там, С, вы пропьете Е, вы пропьете А, вы пропьете магний, вы пропьете Д. Немножечко тут, немножечко там, немножечко здесь выбросить мусор, немножечко здесь дать выхлоп себе, по чуть-чуть. И немножечко в плане гомеопатии, в том смысле, что с легкой потенцией начать, чтобы ну, просто вот как бы по чуть-чуть. Нет задачи ломать себя через колено. Вообще нет такой задачи ни у кого и никогда. Мне кажется, что это могло бы существенно помочь. Так. На этот раз нуксвамик, это канал в сильнейшем обострении поняк. И часто назначают сульфур. Меня беспокоит такая постановка вопроса. Вопрос про странные рубрики в репертуаре. Изучал репертуарий. Ты нашла на такую рубрику «Сон». Одна нога вытянута, другая согнута и подтянута к груди. Я так сплю всю свою жизнь в рубрике «Единственный препарат – олово». Читаю в «Материи медика», нахожу полное подробное описание моих мигрений. По всем разделам есть небольшие совпадения. В полном анализе своих симптомов на данный момент важных для меня симптомов головной боли искал. Насколько странные необычные рубрики достойны внимания? Странные необычные рубрики очень достойны внимания. Очень сильно. Сейчас одну минуту. У меня звонок на втором телефоне. Секунду. Пардон. Олово поможет не только с одним симптомом. Вот эти странные рубрики с одним препаратом. Препарат не будет 100% твоим препаратом. Я бы сказала, что такая специфичная история, как вы описали про сон, и, в общем-то, тематика мигрений, это, может, хоть он и один симптом, но это очень важный симптом, потому что все-таки это ваша голова. Я бы вам посоветовала однозначно посмотреть в сторону этого препарата. Это не означает, что вы по конституции олова. Это означает, что в данный момент у вас есть четкие проявления картины олова однозначно. Какой кофе я считаю хорошим? Я вообще не разбираюсь в кофе, но я знаю, что кофе должно быть как минимум тех марок, которые заморачиваются на то, чтобы в нем не было плесени. Те, кто разбираются в теме кофе, знают, о каких марках я говорю. И люди, кто пьют кофе, как правило, знают, о чем я говорю. Чтобы это не было с плесенью и чтобы это не было с большим количеством всяких химических добавок. Всякие там ароматизаторы и прочее. Для клизм вообще другой кофе. Кофе зеленый, без обжарки, это как бы другая история. Где читать подробно «Материя медика», состояние баланса и состояние запущенности препаратов? Вот здесь не могу вам подсказать, потому что «Материя медика» очень разные, но в «Материи медика», как правило, этой информации даже и нет. Точнее, по каким-то препаратам можно увидеть, а по каким-то нет. Это уже просто литература от гомеопатов, которые там много-много лет работают, и просто они делятся вот как бы своим видением. Я, по крайней мере, вот эти вещи, откуда я их знаю? То вот, скорее всего, ну, во-первых, как бы с лекцией мне повезло, потому что там, где я училась, нам давали эту информацию, а во-вторых, просто в дополнительной литературе уже, когда читаешь даже вот просто статьи, написанные гомеопатами от своего первого лица в своей, как бы, своей практике, это уже как бы с такой более такой next level, скажем так, понимание гомеопатии, когда ты с ней работаешь, и когда ты не только на теории все это себе выучил и доволен тем, что вот картинки какие-то примерил к чему-то. А когда ты на практике потом столкнулся с там 50 людьми этого типа, и может выглядеть 50 раз по-разному, и у него есть вот такие фазы. И вот эти фазы выглядят вот так. Так. Я Арсений Кумальбом почти с детства очень редко надевал другие костюмы. Мигрень присутствует, положение сна совпадает. Себе еще лечу, но препарат подобран верно. Интересно, что арсеникум и олово не так сильно далеко друг от друга ушли даже по таблице Менделеева. Так что вам двоим есть что обсудить. Ребята, я на сегодня закругляю наш эфир. Я надеюсь, что он был очень информативным, хотя я понимаю, что многих он ввел в ступор и, возможно, где-то запутал. Ничего страшного, это просто процесс познавание себя, познавание других, познавание чего-то там, что может быть потом на пользу в качестве инструмента, это окей, что вы себе только что выстроили кучу всяких фигурок аккуратненько на полочку, пришла Катя и нафиг их всех смахнула с этой полочки, они теперь все валяются неаккуратненько, неопрятненько, и, черт возьми, придется их расставлять заново. Не сердитесь на меня, не сердитесь на себя, не сердитесь ни на кого, все окей, просто придется, наверное, расставить их а, заново, б, возможно, не их, и с, даже не на этой полке. Это нормально, это процесс эволюции, потому что, естественно, за один эфир невозможно дать все и сразу, но вот по чуть-чуть мы, так сказать, идем дорогой трудной, дорогой непростой. Всех обнимаю, всем отличных выходных. Еще раз с Масленицей. И в начале следующей недели мы уже с вами продолжим. Будем говорить, у нас будет эфир по теории. И, ну, мы возвращаемся к нашей схеме, когда у нас стандартно мы в начале недели будем у нас эфир теория, и под конец следующей недели будет очередной разбор кейсов. Так что, в общем, много всего нового будем узнавать и дальше. Обнимаю всех крепко. Пока-пока.